Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В эфире наша еженедельная субботняя программа «Седмица». С вами Марина Борисова и клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе протоиерей Максим Первозванский. И как всегда по субботам мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. Ну, на следующей неделе нас ждет первый двунадесятый праздник в этом церковном году. Открывается череда великих праздников праздником Рождества Пресвятой Богородицы 21 сентября. И, я думаю, что логично прежде всего напомнить, может быть, само событие праздника тем нашим радиослушателям, которые, может быть, по каким-то причинам подзабыли или у них из поля зрения это событие выпало.
Ну, вообще, надо сказать, что то в Евангелии и в книгах Священного Писания вообще нет упоминания об этом событии. Но мы прекрасно понимаем, что раз Матерь Божия жила, раз она была, значит, она и родилась. А раз она родилась, то, безусловно, это праздник. Это праздник рождения той, кто дала свою плоть и кровь и душу человеческую своему сыну, который воплотился от Духа Свята и Марии Девы. Понятно, что это событие не может не быть праздником. Уж если мы празднуем день рождения наших детей, друзей, то уж тем более мы празднуем день рождения Рождество Матери Божией. Но действительно, как вы сказали, открывает церковный год чередой двунадесятых праздников. Ну и заканчивается церковный год тоже напоминанием о Матери Божией. Мы празднуем Успение как последний праздник церковного года. А дальше уже подробное описание этого события мы имеем спустя несколько веков от евангельской истории. Степень их подробностей нам неизвестна, насколько оно реально соответствует действительности. Но мне кажется, это и не важно. Важно, что мы знаем имена Иоаким и Анна. Важно, что мы знаем, что рождена Пресвятая Дева была в их старости. Мы знаем, что родители ее были неплодны, так же, как и Захария и Елисавета, так же, как и Авраам и Сара. То есть это вот такая общая ветхозаветная история рождения праведника в старости родителей. Поскольку вот такое родительское уже, с одной стороны, умудренность, а с другой стороны, бесстрастие, вот оно представлялось, является действительно достаточно важным. То есть рождена она была в старости. Дальнейшие подробности говорят нам о том, что жили, несмотря на то, что были они людьми праведными, они были осуждаемы своими современниками, соплеменниками. Мы знаем даже, что их жертва не была принята первосвященником, поскольку бездетность считалась проклятием. И буквально совсем недавно мне пришлось тоже в эфире одной из программ отвечать на вопрос, не является ли в наше время бездетность проклятием каким-то или наказанием от Бога. Вот, если сейчас для нас оно не является наказанием, то для ветхозаветного человека это воспринималось именно так, поскольку народ напряженно ждал рождения Мессии, и если ты не оставил после себя детей, значит, твой род, по сути дела, вычеркнут из истории, он вычеркнут из будущего. Как бы это воспринималось как однозначное наказание, причем строгое наказание. И поэтому, когда сам факт бездетности был большой скорбью для Иоакима, когда первосвященник еще не принял и жертву, это же публично происходит. То есть, по сути дела, семья была подвергнута такой прям обструкции. Это было большим горем. И только утешение от архангела вновь воссоединило супругов, потому что Иоаким ушел вообще из дома в горе, удалился куда-то там к своим стадам, вот, то в старости они получили это утешение в виде долгожданного ребенка. И, конечно, для нас это тоже праздник, вот, подчеркиваю, с чего я начал, что даже если не акцентировать свое внимание на нюансах и подробностях этого праздника, которое, конечно, любящее верующее сердце всевозможным образом, как икону праздничную, украшает цветами, мы вчитываемся в подробности, для себя их снова перебираем, рассматриваем, проживаем. Вот сам факт рождения — это праздник.
Теперь, я думаю, стоит обратиться к тому отрывку из Евангелия от Луки, который читается практически почти на все богородичные праздники, но неизменно вызывает вопрос. Это 10 глава Евангелия от Луки, стихи с 32 по 42, и 11 глава Евангелия от Луки, стихи 27 и 28. Это на самом деле вопрос возникает потому, что непосредственно с Матерью Божией, казалось бы, этот текст вообще не связан никак. То есть это история о том, как Господь посетил дом сестер Лазаря, Марфы и Марии, и как они готовились к встрече гостей, и как они его встречали. То есть история о том, как Марфа хлопотала по хозяйству, чтобы всех принять, а Мария села у ног Иисуса и слушала то, что он говорит. А в конце этого евангельского чтения вот отрывок из 11 главы, это, ну, казалось бы...
Ну, протестанты этот отрывок читают как раз не для прославления Матери Божией, а для полемики с православными, что не надо ее так почитать, как почитаем ее мы.
Да, этот отрывок, где говорится о том, что Господь не одобрил восклицание некоторой женщины в восторге.
Ну, вот это так воспринимают протестанты, что да. Он не одобрил. Когда эта женщина воскликнула: «Блаженно чрево, носившее тя, и сосца я же и сиссал», я по-славянски читаю, поскольку по-русски уже не могу, это настолько часто в храмах звучит, что запоминается именно по-славянски. Господь отвечает ему: «Тем же убо блажение, слышащие Слово Божие и творящие е». Вот. И еще раз говорю, что протестанты это воспринимают как противопоставление, что не надо вот думать, кто там тебя носил и кто тебя там выкормил. Важно, чтобы мы, что блаженны те, кто слушают Слово Божие и исполняют его. Но не случайно перед этим, как вы сказали про Марфу и Марию, Мария села при ногу Иисусова и слушала Слово Его, что вот эти самые слушающие, да? Но кто был главным слушающим? Кто слагал слова в сердце своем? О ком Евангелие говорит, где говорит? О том именно как о слушающем и исполняющем. Конечно, о Матери Божией, конечно, о Деве Марии. Она была первой слушающей и первой исполняющей. Поэтому для православного толкования, для всех без исключения толкователей, здесь Господь не противопоставляет свою мать и слушающих, а, по сути дела, утверждает ее как первую слушающую и первую исполняющую.
Насколько справедливо, с вашей точки зрения, еще такое толкование? Мне просто доводилось это слышать и читать в проповедях некоторых священников наших. Речь шла о том, что если бы предположить, что не Марфа укорила Марию, а Мария бы укорила Марфу: «Что ты там на кухне делаешь? Вот лучше сядь да послушай», то в этом случае Господь, скорее всего, упрекнул бы Марию, оправдав то занятие, которому предавалась,
конечно,
Марфа.
Конечно, конечно. В наше время Марии иногда среди верующих православных женщин даже больше, чем Марф.
То есть это некий баланс. Вот Марфа и Мария — это как бы две стороны одной медали. И единственный человек, гармонично сочетавший в себе и ту, и другую, это была Матерь Божья.
Ну, мы не знаем земного служения. У нас нет никаких подробностей жизни Пресвятой Богородицы. Мы не знаем, насколько она была и Марфа, и Мария одновременно. Мы это можем только предположить.
Вы знаете, я думаю, что вы, как отец большого семейства, можете предположить, что до того времени, когда Господь вышел на проповедь, когда он жил в доме своего названного отца со своими сводными братьями и сестрами, хозяйство лежало на плечах
его
матери.
На женских плечах, конечно. И вообще это крайне сложная тема. Если у нас есть буквально 30 секунд, я могу сказать, что многие православные девушки, которые вот с детства, в юности ходят в храм, молятся, привыкли праздновать праздники, например, там выполняют какие-то клиросные, может быть, послушания, или там где-то в храме что-то делают, выйдя замуж и родив детей, вдруг понимают, что у них нет возможности вот в той степени сидеть у ног Иисуса и слушать его, когда они вынуждены суетиться. Я помню, как моей супруге, которая как-то не смогла вообще ночью попасть на пасхальную службу с кучей детей, наш духовник сказал: «Ты свечку зажги, это будет твоя Пасха». То есть вот это, конечно, в этом есть противоречие. В служении Марфы и Марии, несомненно, есть противоречие. Многие женщины и сейчас, я, конечно, уверен, да, что Пресвятая Богородица сумела это противоречие обратить в, наоборот, в плюс, наоборот, в некий оптимум, вот, в то, как оно должно быть. Но вообще это крайне сложно, потому что не случайно, я же тоже упомянул, что сейчас среди наших православных женщин очень многие Марии укоряют Марф. Вот это правда есть такое. А что это такое? Это фарисейство, да? Вот благодарю тебя, Господи, что я не такой, как прочие человецы-грешницы, и благодарю тебя, Господи, что я и не такая суетливая Марфа, как вот эти вот на кухне там где-нибудь или с детьми трудящиеся. Благодарю тебя, Господи, что я могу стоять в храме и молиться, а не бегать с кричащими детьми, пытаясь их выгнать из храма в самый ответственный момент. Благодарю тебя, Господи, что я не шиплю на этих шумящих в храме детей, аки змея. Вот. Кстати, говорят, очень быстро теряется. Вы знаете, я знаю одного знакомого многодетного батюшку, когда он в период, когда его дети были маленькими, всячески приветствовал детей в храме и снисходительно относился к детскому поведению в храме, поскольку его собственные дети тоже вели себя не всегда достаточно тихо. Он говорит, ну это же дети, ну как? А когда его дети выросли, ну хотя бы просто до среднешкольного возраста и перестали в храме шуметь, навел такую строгость по отношению к детям. Мы очень быстро теряем это ощущение того, что маленькие дети – это маленькие дети, что невозможно, если ты живешь в семье, быть просто Марией, что ты неизбежно будешь Марфой, что ты будешь суетиться, молвить о многом, тебе надо схватить там, знаете, помните этот замечательный мультфильм еще советского периода «Осторожно, обезьянки», вот когда там каждый маленький ребенок вылезает из пеленок и теряется повсюду и находится везде. Вот, и это вот действительно служение матери, оно на первый взгляд входит в глубочайшее противоречие с возможностью посидеть у ног Иисуса. Но с другой стороны, она сшибает напрочь всякие фарисейские замашки и всякое осуждение других людей и позволяет не у всех, к сожалению, но многим найти Христа в своем сердце, а не во внешних проявлениях своего такого обычного благочестия.
Вы знаете, я думаю, что тут не только история семейной жизни, поскольку не все, далеко не все в наше время живут семейной жизнью, не у всех женщин есть дети. Я просто вспоминаю свой непродолжительный опыт пребывания в монастыре послушницей. Ну, бывает такое у православных барышень. Слава Богу, вовремя посоветовали попробовать на практике. Хватило полугода, но я просто вспоминаю начало этого пребывания, когда, ну, как бы ты там ни старался себя настроить на реалии монастырской жизни, все равно ты приходишь достаточным романтиком. И первое послушание, которое давали тогда вот появившимся там таким благочестивым девицам, это уборщица. Поскольку это было начало 90-х, там довольно были спартанские условия, нужно было как-то исхитряться все это в довольно суровых условиях мыть и чистить. Вот. Потом были послушания на кухне, там, картошку чистить, еще там что-то. Вот через целую череду таких хозяйственных послушаний человек проходил. Тот, кто еще оставался после этого монастыря, получал, скажем, послушание за ящиком. Идет служба, ты стоишь, у тебя там целая очередь народа, и все что-то спрашивают.
Это старая оптинская традиция, между прочим. Чем более романтически настроен человек, чем больше, чем лучшее образование он имел, тем на дольший период в Оптиной, то еще дореволюционной Оптиной, его отправляли собирать кизяк для зимней топки печей. Людей попроще, не с романтическим настроем, им давали сразу гораздо более храмовые церковные послушания. Вот если ты такой романтик, да еще и образованный, то человек мог и 15 лет кизяк собирать, вот, вместо того, чтобы там благочестиво молиться.
Так что, в общем, Марфа и Мария присутствуют в нашей жизни. Я думаю, в жизни Пресвятой Богородицы...
Обязаны присутствовать в полной мере.
В жизни Пресвятой Богородицы было и того, и другого достаточно. Вот. Да. И, в общем, если так на нее смотреть, периодически хотя бы на иконе, есть шанс, что поможет.
Седмица. На радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире радио «Вера» программы «Седмица», в студии Марина Борисова и клирик храма сорокамучеников Севастийских в Спасской Слободе протоиерей Максим Первозванский. Мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей седмицы. наступающая неделя дает нам повод поразмышлять, насколько все-таки у нас разные преподобные. Казалось бы, ну, преподобный, сама эта категория святости, она подразумевает набор определенных качеств. Но насколько разные люди попадают в эту категорию, вот у нас на следующей неделе память преподобного Макария Оптинского 20 сентября, преподобного Иосифа Волоцкого 22 сентября и преподобного Силуана Афонского 24 сентября. Три великих святых. Абсолютно разных. И если еще первых двух можно определить в какую-то одну категорию, поскольку и тот, и другой были людьми образованными, и, в общем, значительную часть их служения занимало просвещение, то уж что касается Силуана Афонского, вообще тут никак, как ни крути, никак не присоединишь ни к чему, потому что почти без образования, там два класса приходской школы, очень простая семья, очень простое начало жизни и очень простые послушания в монастыре. И в результате все равно вот эта великая премудрость, которая касается чистого такого неиспорченного, что ли, книжной ученостью человека, посвятившего себя Богу. А насколько мы вообще примеряем на себя, что ли, примеры наших святых? Вот возьмем того же Макария Оптинского, которому досталось служение в чем-то перекликающееся с тем, чем занимаемся мы. То есть в XIX веке, когда светское просвещение увело большую часть образованного общества в какие-то очень далекие от евангельской жизни дебри, появляется Оптина пустынь, где сначала появляются святые учителя, как старец Лев, а потом появляется его ученик Макарий, который берет на себя труд организовать всю работу Оптиной пустыни по просвещению. Это и привлечение авторов, и переводчиков, и организация монастырской типографии, и распространение этой литературы. Это колоссальный труд, который сейчас вот начинаешь через запятую перечислять. При даже современных возможностях это очень трудно. А XIX век... Какая-то Калужская губерния, какое-то захолустье. Как человек поднял такое вообще служение, совершенно невозможно себе представить. Но, однако, это состоялось. Или Иосиф Волоцкий, который оставил по себе память, вызывающую до сих пор споры, но при этом никто не оспаривает его святости. То есть если до сих пор есть люди, которым более близок образ Нила Сорского и нестяжателей, есть люди, которые считают правильным выбор преподобного Иосифа, который все-таки занимался основанием монастырей и их укреплением не только в смысле духовного делания, но и в смысле, можно сказать, хозяйственной деятельности, потому что это давало возможность кормить людей. Но трудно сейчас представить, что в монастырях люди кормились, не только монастыри богатели. Но...
Ну, вы знаете, столько всего вы сразу упомянули и рассказали, что даже не знаю, за что уцепиться. Если говорить о преподобном Макарии, с которым вы начали, то здесь вообще, знаете, готовясь к передаче, я в очередной раз вот вспомнил и прочитал тот удивительный факт, что за весь XVIII век была издана, по сути дела, одна православная книжка. То есть это таких гонений, может быть, со смертями, с разрушением храмов, как у нас в XX веке не было, но вот, как вы совершенно справедливо упомянули, все интересы общественной жизни, они были направлены куда-то совершенно в другое. Там моду диктовали действительно всякие просветительские, масонские, непонятные, романтические, оккультные и прочие интересы. Вот, издавали и читали, и переводили, все совершенно другое. И в этом смысле вот действительно, да и монастыри-то сами, по сути дела, пришли в упадок и в запустение, и отношение образованного общества вообще к церкви достигло, мне кажется, какого-то совершенно такого, уж даже в конце 19 века на что все было плохо, а в конце 18-го все было гораздо хуже. Вот, и поэтому это дело Возрождения, я не могу и не знаю подробностей, никто из нас сейчас подробностей этих не знает, но здесь мы, для меня это просто чудо Божие, реально чудо Божие, когда Господь устраивал нужные встречи, когда в нужных местах оказывались нужные люди, когда вот на московской кафедре таки оказался Филарет Московский, когда, который покровительствовал всему этому просветительскому делу, когда действительно такие люди, как Лев и Макарий, оказались в Оптиной пустыне, когда они прошли свой путь перед тем, как ведь действительно Макарий не был просто великим там книгоиздателем или великим просветителем, в первую очередь был тем, что мы сейчас называем словом «старец». Он первым делом был человеком глубинной, настоящей духовной жизни, он был прозорливым человеком, он обладал всеми теми дарами, которые православные люди всегда ценили, ищут и не могут сейчас в наше время найти. И только после этого он был книгоиздателем. Это все должно было совпасть. И это, конечно, чудо. Вот, это чудо, и сам феномен Оптиной пустыни — это чудо, как, потому что если бы они там жили действительно где-то, ну, так же, как с Сергием Радонежским, да, то есть человек ушел и занялся там собой где-то в Радонежском лесу, да, а потом Господь его поставил как светильника всей земли русской. То же самое и здесь. Мы видим, как Макарий Оптинский и весь сон оптинских старцев удивительным образом, ну, по сути дела, преобразует и задает тон для духовной жизни церкви в 19-20 веке, хотя сейчас мы, вот видя на то, как это происходило тогда, понимаем, что это невоспроизводимо. И мне кажется, что попытка воспроизвести оптинские порядки, законы и принципы в современной жизни — это такой уже, простите, косплей, которая такая, не знаю, игра получается, которая невоспроизводима, по сути дела, в том виде, в котором она была. Но в тот период это колоссальный прорыв, это настоящее церковное возрождение. Вот. И поэтому, конечно, это чудо. Конечно, это чудо. То, что касается Иосифа Волоцкого монастырей, да, почему этот спор никогда не будет закончен? Потому что представление... подчас, да простят меня монахи, справедливое, подчас справедливое, что монах — это бездельник. Вот он сидит там себе в монастыре, и мы же понимаем, читая книгу о Силуане святителя Сафрония, мы видим, что действительно вот по-настоящему духовным деланием и какими-то достижениями на этом пути всегда это было уделом не большинства монахов. У большинства монахов или ничего не получалось, или если, или даже и желания, чтобы получиться, не было. То есть, действительно, монастырь для многих может оказаться просто таким способом решить свои проблемы. И не на старости лет, когда монастырь оказывается просто богадельней, который там как-то принимает у себя и опекает там инвалидов, ветеранов или еще кого-нибудь. Вот. А действительно, ты идешь в монастырь, и все у тебя хорошо. И все проблемы решены. Ни тебе заботы о семье, ни тебе каких-то хозяйственных проблем. Еда всегда на столе, людское почитание тебе присутствует. И именно вот это вот представление являлось руководством для как светских, так и часто церковных властей всех времен и народов, представлением о том, что вообще-то монахи должны чем-нибудь еще заниматься полезным. А с другой стороны, если монастырь начинает превращаться действительно в какой-то хозяйственный центр или даже просто просветительский центр, это совсем разная история. Это совсем уже не монастырь оказывается. Оказывается, да, духовно-просветительский культурный центр. Причем здесь монастырь оказывается тоже не совсем понятный. Вот это вот противоречие, в хорошем смысле этого слова, оно будет всегда. Оно будет всегда, и всегда будут возникать перегибы, когда, условно говоря, действительно, знаете, я иногда слышал от монахов разных монастырей, вот даже нашего времени, где мощная просветительская, культурная, какая-то административная, хозяйственная работа, благотворительная, мне правда приходилось слышать, а мы-то здесь при чем? Мы тут что, декорация вообще какая-то при вот всем вот этом, да? Мы вроде как вот, что это монастырь, а мы как-то здесь чужие. И наоборот, когда действительно не занимаясь ничем подобным, монастырь превращается в некий санаторий для здоровых мужиков, которые непонятно чем здесь действительно занимаются. Ну, сходил на службу с утра, да и то, вы знаете, через пару-тройку десятков лет, или просто лет, не десятков, и лень становится на службу-то каждый день приходить. Лучше в келье поспать, чайку попить. попить. Вот, потом пару благословений раздать, ручки тебе поцелуют, благодарные прихожанки. Вот, и все у тебя будет хорошо. И вот это противоречие всегда будет. И всегда будет Нил Сорский в образе, который действительно монастырь, монашескую жизнь видел как идиоритм, так называемый, когда нету никаких вот общих. И будет Иосиф Волоцкий, который представлял себе монастырь и вообще всю жизнь общества как некое тягло, вот, который первым принимал на себя самые тяжелые послушания.
Ну вот по поводу преподобного Силуана надо все-таки, мне кажется, напомнить нашим радиослушателям, что ну, это в наш... Да и в 20 век, который, в общем, 100 лет люди поклонялись прогрессу, люди поклонялись знанию, науке, естественно, каким-то, естественно, испытательским делам.
Ну и продолжают.
И продолжают, и все больше и больше. Но вот это... Если бы Силуан Афонский жил в 15 веке, это было бы гармонично. Но появление Силуана Афонского в 20 веке, мне кажется, это хороший такой звонок. То есть это то, что мы бы сказали, ну, простой-простой человек, малообразованный, никакими особыми там талантами не блиставший, будучи еще мирянином.
Любовью он блистал. Вот. И молитвой, и воспитание он получил соответствующее. Вы знаете, я когда читал его житие, еще в далекие 90-е годы, когда он только-только был прославлен, я тогда впервые узнал слово «стерва». И, ну, конечно, мы все слышали это слово, да, там, про женщину какую-нибудь, «стерва», да, но я не знал, что такое «стерва». А «стерва» — это падаль. Мертвечина. И это слово в житии Силуана Афонского встречается, когда он принес своему отцу куда-то там далеко-далеко, ему пришлось к нему ехать на поле, вот он принес ему в постный день непостной пищи, забыв об этом. И отец все это съел, ни слова не сказал, поблагодарил, а потом через много-много времени напомнил: помнишь, сынок, ты тогда мне принес вот мясного в постный день, я тогда это ел как стерву. Вот, и тогда я полез в словарь, чтобы узнать, что ж такое стерва. Вот, он говорит: папа, почему же ты мне не сказал об этом? Он говорит: я боялся огорчить тебя, сынок. Вот эта вот любовь, о которой мы сегодня говорили в самом начале передачи, в послании апостола Павла, ею было проникнуто и детство, и жизнь преподобного Силуана, хотя там много чего было, и в солдатах он побывал, и в драках всяких тоже поучаствовал, но для меня все равно его жизнь, вот вы говорили про неорганичность, для меня она все равно глубоко органична, но в каком смысле? Это человек, который настолько прямо стремился к Богу, и на самом деле и Бог ему отвечал, и ответил, и который получил полноту даров от Господа. Это всегда тоже чудо. Знаете, я, к сожалению, в этой жизни встречал людей, которые всецело с юности посвятили себя служению Богу, пренебрегли всем остальным, и что-то либо они делали не так, либо Бог им не ответил. И мы видим, что из жития преподобного Силуана, что он на Афоне-то немного встретил, руководителя для себя духовного он так и не нашел. Вот, и ходил там по Афону, задавал всякие вопросы и не получал ответов. Вот, то есть это ведь действительно чудо святости, когда человек достигает вот этого, когда Бог ему отвечает, когда Бог с ним пребывает. Вот, и поэтому это очень органично, независимо ни от какого образования, ни от какого прогресса.
Спасибо огромное за эту беседу. В эфире была программа «Седмица». С вами были Марина Борисова и клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе протоиерей Максим Первозванский. Слушайте нас каждую субботу. До свидания.
Храни вас всех Господь.
«Седмица» на радио «Вера».